«Новиков, шпынь ненадобный! Свинячий морда! Расшибу!» Фон Дорн бросился к Миньке Новикову из 4-го Плутонга. «С Минькой беда. Подлый, жестокий, другие солдаты его боятся. Вчера, говорят, кошку поймал и с живой шкуру драл. Визгу было на всю казарму. Следствие по этому пакостному случаю Корнелиус еще не учинял. Если окажется правдой, послать Миньку с запиской к полковому прохвосту, пускай всыпет извергу 100 горячих, чтоб не мучил бессловесных тварей, не позорил солдатского звания. Вот и сейчас, разучивая боевой прием, как удар ножом отбивать, Новиков нарочно вывернул руку щуплому Юшке Хрящеватому. Тот весь скривился от боли, а закричать боится. Пришлось Миньку побить. Корнелиус поставил его стоять смирно и поквасил ему харю. Не сильно, чтоб переносицу не сломать и зубов не выбить, но все же до крови. Минька подвывал, руки держал по швам. Ничего, выродок. У прохвоста под розгами ты еще не так завоешь. К розгам и оплеухам фон Дорн прибегал нечасто, только если уж такой солдат, что слов и увещеваний вовсе не понимает. Начальствующий над людьми должен уметь каждому свой подход найти. Иначе какой ты командир? Если солдат плох, значит, офицер виноват, не сумел выучить, не додумался, как ключ подобрать. Но есть, конечно, и такие, как Новиков, кто отзывчив лишь на битье и ругань. Битье, ладно, хорошо бы и вовсе без него, а вот ругань в военном ремесле — первейшее дело, без нее ни команду отдать, ни в атаку повести. Изучая русский язык, фон Дорн первым делом взялся за эту словесную науку. В ругательстве, не в пример прочим умениям, московиты оказались изобретательны и тонки. Причина тому, по разумению Корнелиуса, опять была в чрезмерной строгости законов. За матерный лай власть карала сурово. По торжищам и площадям ходили особые потайные люди из числа полицейских, по-русски «земских ярыжек», держали ухо востро. Как заслышат где недозволенную брань, кто про кровосмесительное подло кричит, ярыжки такого сразу хватают и тащат на расправу. Только эта мера плохо помогает. От нее ругаются еще витиеватее и злее. Да и сами блюстители благонравия, когда ругателя за волосы в земской приказ волокут, так бронятся, что непривычные люди из приезжих обмирают и творят крестное знамение. Доскональное знание московского речевого похабства нужно было не только для воинской службы, но и для успеха диспозиции. Поэтому лаяться Корнелиус выучился так убедительно, что бывало и кукуйцы только крякали. А Стежка иногда краснела, иногда смеялась. «Погодите», — грозился про себя фон Дорн, — «то ли еще будет. Так выучусь на вашем варварском наречии изъясняться, что никто по разговору за немца не признает». По правде сказать, эту земную любовницу поручик завел себе неспроста, с умыслом. На его бравые усы и сахарные толченым порошком чищенные зубы заглядывались и служанка Лисхин из Аиста, и вышивальщица Молли Дженкинс, а он предпочел Стежку. Почему? Кроме прочих уже упомянутых резонов, еще и потому, что половина времени при свиданиях уходила на учение. Как называется вот это, да как сказать вот то, да как правильно выговорить пащенок? По вечерам, наскакивая в конюшне на мешок с соломой и тыча в него из разных позиций шпагой, эту экзерцицию необходимо проделывать ежедневно, чтобы не утратить гибкости членов и сноровки. Фон Дорн воображал, что разит весь сон подлых московитов, и говорил своим врагам так: «Вы думаете, что навеки схоронили меня в вашем гнусном болоте? Положили в гроб, заколотили гвоздями и сверху присыпали сырой русской землей? Мы, европейцы, для вас нелепые, безязыкие уроды, немцы! Каждого такого за версту видать! Говорите, у вас не бывало прежде, чтоб иностранец из Москвы обратно в Европу убежал? Кто попробовал, быстро ловили, били батагами, рвали ноздри и в Сибирь? Ничего, скоты длиннобородые, такого немца, как Корнелиус фон Дорн, вы еще не встречали. Уйду от вас, убегу, хрен с горчицей вам всем в глотку. Верну себе свободу, добуду богатство и с обидчиком сквитаюсь. Долг платежом красен». А диспозиция у Корнелиуса была вот какая. За год, к следующему лету, выучить русский язык, да так, чтоб не могли опознать иностранца. Московская одежда уже была припасена. Кафтан, островерхая шапка, юфтевые сапоги. Скоро, месяца через 2-3, пора будет бороду отпускать. А главный пункт диспозиции состоял в том, чтобы из Москвы не с пустыми руками утечь, побитой собакой, а при трофеях и полном душевном удовлетворении. В день, когда подьячий иноземского приказа Федька Лыков, от кого все обиды и ущемления за какой-нибудь надобностью явится в присутствие при большом наряде, то есть в казенном царском кафтане из оружейной палаты, подстеречь мздоимца в тихом углу, каких в Кремле множество, стукнуть раз по лбу, чтоб обмяк, кафтан сплошь золотом тканный, с жемчужным воротником и рубиновыми пуговицами с него снять, шапку с соболями и алмазным аграфом тоже, вот и будет возмещение за отобранный капитанский чин, за недоплаченное жалование и украденные подъемные, с большущими процентами. Хватит и отцовскому будильнику на подобающие хоромы, и брату Клаусу на возрождение Теофельса останется. Сладостнее же всего то, что гнусного Федьку за пропажу царского добра будут долго батагами сечь, пока не возместит ущерб до последней полушки. Попомнит лохудрин сын Корнейку Фондорина. К своему переиначенному на туземный лад прозванию поручик привык не сразу. Выговорить Корнелиус фон Дорн русским отчего-то было не под силу. Теперь он откликался и на Корнея Фондорнова, и на Корнейку Фондорина. Пускай, недолго терпеть осталось. Напоследок, перед тем, как идти к стежке обедать, Корнелиус затеял главное на сегодня упражнение. Огненный бой ротным построением. И эта батальная премудрость была его собственным изобретением, предметом особенной гордости. Начиналось с того, что мало кто из русских мушкетеров оказался пригоден к стрельбе. До поручика фон Дорна за неисправностью оружия, да отсутствием пуль с порохом, солдаты палить не умели вовсе. Когда, избавившись от капитана Овсейки и кое-как наладив мушкеты, Корнелиус впервые повел роту на стрельбище, вышло худо. Перед тем, как нажимать на спусковую скобу, мушкетеры крестились и жмурили глаза, а двое, сам же и не досмотрел, забыли в стволе шомполы, отчего одному вышибло глаз, другому оторвало пальцы. Положим, за увечья поручику ничего не было, в московицком войске это дело обычное, но пришлось обучать стрельбе каждого солдата поодиночке. Зато теперь хоть в армию к принцу Канде краснеть за такую роту не придется. Мишени фон Дорн велел воткнуть в землю у глухой стены заброшенного лабаза 100 жердей с руку толщиной, вроде как турецкие янычары. По команде «Рота к пальбе становись!» солдаты забегали, выстроились четырьмя шеренгами, каждый на своем месте. В первой шеренге лучшие стрелки, за ними в затылок заряжальщики. Верховой боярин подъехал ближе, встал подле арапа. Теперь можно было разглядеть и лицо. Резкие сухие черты, нос с горбинкой, а брови при седой бороде черные. По всему видно большой важности человек. Корнелиус покосился на вельможу. Кланяться, ломать и шапку или нет? По воинскому уставу на учениях не обязательно. Ну, раз не обязательно, так и нечего. Отвернулся, махнул тростью. «Пали!» Чем хорошо было фондорновское построение, никаких приказаний от командира больше не требовалось. Стрельба велась не залпами, а вольно, когда кто получше прицелится. Пальнул, а сзади уже новый снаряженный мушкет подают, и так без перерыва. В минуту мушкетер из первой шеренги до 4 выстрелов делает, да не вслепую, как заведено во всех армиях, а с толком и смыслом. Красуясь перед боярином и прочими зрителями, Корнелиус сел на барабан, закинул ногу на ногу и даже трубку закурил. Грохот, дым от жердей, щепа летит, а командир, зная себе, позевывает, мол, мне тут и делать нечего. 3 минут не прошло, а от сотни мишеней, нетронутыми много, десятка-полтора осталось. Были янычары, да все полегли. Корнелиус дунул в глиняный свисток, слышный даже через пальбу. Мушкетеры сразу ружья к ноге. «Багинет!» — крикнул фон Дорн. Солдаты воткнули в дуло длинные штыки. «Атака! Марш-марш!» И тут уж Корнелиус недокуренную трубку отложил, шпагу из ножен выхватил и вперед. Ура! В мгновение рота смела последних безответных турок к розетокой матери. Когда фон Дорн снова выстроил разгоряченных с черными от порохового дыма лицами солдат, кто-то сзади тронул его за плечо. Давишний араб. Лицом еще чернее мушкетеров. Сказал по-русски. Корнелиус сначала чистоте речи позавидовал, а уж потом вник в смысл. «Поди-ка, шляпу поправь и иди. Ближний государев боярин Матфеев с тобой говорить желает». Фон Дорн трость выронил, схватился шляпу выравнивать. «Так вот, что это за вельможа. Самый первый российский министр, пожалуй, что и канцлер, наиглавнейший царский советник. Конентабль всех московских армий, Артамон Сергеевич Матфеев. Если б знать, непременно поклонился бы, шея бы не переломилась». И на барабане развязно, нога на ногу рассиживать не следовало, да еще с трубкой. Шагая, как на параде, приблизился к великому человеку, вытянулся тетевой, шляпу с перьями сдернул. Вытаращился снизу вверх ревностно, как подобает. По московитскому артикулу называться и докладывать начальству не полагается. Спросят, кто таков, тогда и отвечай.
«Ловко командуешь, капитан», — сказал канцлер, глядя на фон Дорна холодными голубыми глазами. «Никогда такой сноровки не видал. Ты кто, какого полка?»
«Христиана Лебенавина, полка 3-й мушкетерской роты, поручик Корнейко фон Дорн!» — гаркнул Корнелиус без запинки и почти без акцента.
«Немчин?» — спросил боярин и сразу, не дожидаясь ответа, задал еще несколько вопросов, так что стало видно человеку ума скорого, нетерпеливого. «Сколько лет как в Россию выехал? Или из старых немцев? Где ротный капитан? Почему на барабане сидел, когда рота палила?»
Фон Дорн стал рапортовать по порядку, стараясь сделать поменьше ошибок. «Точно так, немец, выехал тому полгода!» У боярина удивленно дрогнули брови. «Капитан Творогов не дужен, а на барабане сидел нарочно, будто турецкий пуля командир сразил, а это ничего, бою не помеха. Если так палить, рота отлично может и совсем без командир!»
«Это кто такой Творогов?» — спросил Матфеев арапа. Черный человек сказал вольно, спокойно, будто равному. «Овсейка Творогов из боярских детей. Сам он солдат выучить так не мог. По все дни пьяный валяется. Гнать бы его, бражника, в шею. Да он хованскому князю Ивану крестник. Я ж говорил, боярин, стоит на учение это поглядеть. И на поручика этого. Кого ж лучше вместо Митьки?»
Корнелиус покосился на удивительного арапа. Все знает, даже про Овсейкино пьянство. Министр-канцлер внимательно рассматривал фон Дорна, что-то прикидывал. Чего ждать от этого осмотра было неясно. Но чутье подсказывало поручику, сейчас, в сию самую минуту, решается его судьба. И от такого соображения Корнелиус стиснул зубы, чтобы не застучали. «Ну, гляди, Ванька!» Матфеев потер веки. Пальцы у боярина были сухие, белые, с перстнями. «На тебя полагаюсь. Разъясни капитану, что к чему, а я в грановитую. Думу сидеть». Повернул аргамака, взял ходкой рысью в сторону заставы. Дворяне свиты заспешили садиться в седла. Ливрейные скороходы припустили быстрее лошадей. Остался подле Корнелиуса один араб — Ванька. Тоже рассматривал, да еще внимательнее, чем министр. Глаза у черного человека были большие, круглые, с белками в красных прожилках. Фон Дорн встал повольнее, все ж таки не перед канцлером, но шляпу пока не надевал. Чтоб не молчать, сказал. «Я не капитан, поручик. Боярин путал».
«Артамон Сергеевич никогда ничего не путает», — медленно, негромко проговорил Ванька. «Он до всякой мелочи памятлив, все помнит и к оговоркам привычки не имеет. Раз сказал капитан, стало быть, Корней, ты теперь капитан и есть. И не просто капитан, а начальник Матфеевской мушкетерской роты».
Про эту роту фон Дорн, конечно, слышал. Царская лейб-гвардия состоит на канцлеровом довольствии. Там простой мушкетер получает жалование больше, чем обычный полковой поручик, да живут по-барски на всем готовом. В Матфеевскую роту из русских берут только дворян не последних родов, а так служат все больше швейцарцы, немцы и шотландцы. Статные молодцы один к одному, Корнелиус не раз видел их и на Красной площади, и у ворот Матфеевского дворца, что на Покровке. Смотрел на выправку, на серебряные кирасы, завидовал, поэтому так и затрепетал от араповых слов, не поверил счастью. Ему, лямочнику солдатскому, в Матфеевскую роту и прапорщиком попасть — великая удача.
«Зови меня Иваном Артамоновичем», — продолжил благодетель. «Я боярину крестник, и в доме его дворецкий. Что скажу, то и будешь делать. Житье тебе отныне при Артамон Сергеевичевых палатах. Роту свою с упрядником отошли, сам со мной ступай, принимай новую команду».
«А что прежний капитан?» — спросил фон Дорн, все-таки опасаясь подвоха.
«Митрий Веберов помер», — спокойно ответил Иван Артамонович. «Четвертого дня видели, как он вечером тайно из палаты Ивана Михайловича, князь Милославского, выходил, где Митьке быть незачем. А поутру, как ему мушкетеров на караул к царицыному терему вести, споткнулся Митька на ровном месте, да на нож и упал. Горлом. Молитвы и той прочесть не успел. Все в руце Божьей».
Араб перекрестился коричневой рукой с белыми ногтями. «Смотри, Корней, будешь верен и по службе исправен, высоко взлетишь. А заворуешь, на посулы зложелателей польстишься, будет и с тобой, как с Митькой, псом неблагодарным.
Примешь смерть от этой вот руки, в чем клянусь тебе Господом нашим Иисусом Христом, пророком Магометом и Богой Зитомбой». Про Бога Зитомбу Корнелиусу услышать не доводилось, но на руки Ивана Артамоновича он посмотрел снова, теперь еще более внимательно. Рука была жилистая, крепкая, внушительная. «Только воровать тебе незачем», — сказал араб уже добрее. «Человек ты сметливый, я давно к тебе присматриваюсь. Сообразишь, в чем твоя выгода? 40 рублей жалования тебе месячно, да стол от боярина, да полный наряд, да награды за службу. Ты держись, Матфеева, капитан, не прогадаешь».
Тут новый фондорновский начальник улыбнулся, и зубы у него оказались еще белее, чем у Корнелиуса. Спросить бы, чем так начищает? Не иначе толченым жемчугом. На влажных от слюны резцах Ивана Артамоновича волшебно блеснул луч осеннего солнца, и капитан фон Дорн вдруг понял. Никакой это не араб, а самый что ни на есть благовестный ангел, ниспосланный Господом с небес в воздаянии за все перенесенные обиды и неправды.